будет. Честный взгляд на 23 марта.
Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Что будет на волнах «Комсомольской правды»? У микрофона я, Игорь Виттель. С нами Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора, деструктолог и исламовед. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Роман Анатольевич, ну что вас насторожило вот в этом потоке новостном? Какие вопросы есть?
Да вы знаете, меня ничего не насторожило. Я подумал, что мы еще долго продержались. Такого теракта, в общем-то, я и мои коллеги ждали гораздо раньше. Вот это ваххабитское сообщество, которое у нас сохранилось, в общем-то, очевидным союзником хохлов является. И, в общем-то, они его более 2 лет уже пытались против нас использовать. Получилось у них частично на полигоне Белгородской области, когда такие товарищи постреляли призывников. Ну и практически еженедельно у нас разного рода террористические ячейки именно ваххабитского характера нейтрализовали.
При этом...
Да, пытались они такое сделать и раньше, сейчас у них просто получилось. Но то, что мы 2 года без этого прожили, это, в общем-то, неплохой результат.
Эксперты, простите, вас перебил, говорят чуть ли не в один голос, что очень не похоже на традиционное. Не шахиды, за деньги, не смертники. Пытались уйти, были уверены, что уйдут. И, в общем, способ вербовки, как-то некоторые говорят, не очень традиционен. А нам есть что ответить этим людям?
Да, конечно, террористы, они ведь учатся. И тактика даже в одной террористической организации может быть разная. Есть дешевые бойцы, которых не жалко, которых запихивали и запаивали в машины, отправляли взрывать. Ну, это билеты в один конец, а более ценные деятели, да, они их эвакуировали и лечили, если они были ранены. Они рационально к своим относятся, боевикам. Это у нас у колумбайнеров, вот в этом абсолютном терроризме четко прописано, что надо... жизнь самоубийством покончить после расстрела и никуда не сбегать. Там да, там это четко. А в случае обычных террористов это по-разному, поэтому вполне игиловцы так делают. В их стиле.
Роман Анатольевич, а почему мы все так дружно, не все, но очень многие, в том числе на самом верху, говорили о том, что запрещенный в России ИГИЛ, да, вот уже игиловцев упомянули без этой волшебной фразы, запрещенный в России ИГИЛ уничтожен, что практически мы его в Сирии прибили, что ничего не будет. А ведь и вы, и вот перед вами было, если вы слышали, Кирилл Кабанов, и я, и многие другие в каждом эфире кричали, это самое опасное. Те мигранты, которые успели повоевать в Сирии или пройти обучение в других местах, в той же Боснии и Герцеговине в лагерях, они никуда не делись, они вернулись и работают у нас курьерами, дворниками. Не все, упаси ради бога, не разжигаем межнациональную рознь. Но вот это вот очень опасная история. И, на мой взгляд, я не знаю, может, я не прав, практически ничего не делалось, не придавали какого-то особого внимания.
Вы знаете, это могут быть не игиловцы. Сейчас следствие выяснит. У нас есть и другие террористические организации.
Колумбань, кстати, тоже террористическое движение. Простите, я вынужден вмешиваться с комментариями, иначе нас Роскомнадзор отключит еще до конца эфира.
Да, понятно, что это не Колумбайн террористический, это какая-то ваххабитская ячейка, не обязательно игиловская. В общем-то, у нас, например, в Питере метро другая террористическая организация подрывала.
ИГИЛ тоже запрещенная, приходится повторить.
Да, у нас, слава богу, почти все запретили из них, только они новые плодятся, поэтому процесс этот очень затянут у нас будет. И такие люди есть, но что вот интересно, когда-то у нас ваххабиты разнообразием отличались этническим, то последние несколько лет это исключительно Средняя Азия. Вот, какую ни посмотришь сводку, все пойманные выходцы или из Узбекистана, или из Таджикистана, или из Киргизии, практически кончились местные эти товарищи. Поэтому, да, совершенно неудивительно, что их из мигрантов набрали. Что завербовали через Телеграм, да, новые формы, собственно, как мы видим, современные методики законопослушных людей позволяют к поджогам военкоматов склонять. У нас был случай, что с Украины 2 людей, так называемые мошенники банковские, которые, конечно, не мошенники, заставили там купить страйкбольные ружья и напасть на отделение Сбербанка. То есть из незнакомых людей сделали мини-банду и проверили, как они будут себя вести. Причем люди действительно верили, что это задание товарища майора из ФСБ. Но эти люди были обмануты. А еще мотивированного, который так нас ненавидит за деньги, выдав ему оружие, подписать на теракт гораздо проще. Поэтому я говорю, слава богу, что этого не было раньше.
Агентурная работа в этих ваххабитских ячейках ведется? И если да, то почему стал возможен такой теракт?
Она ведется. Последний крупный теракт по их линии у нас в Магнитогорске был под Новый год, как мы помним, это было достаточно давно. Но проблема в том, что какая бы ни была хорошая оборона, если ее постоянно активно атаковать, рано или поздно противник лазейку найдет. Это как система противовоздушной обороны. Какая бы она хорошая ни была, все-таки что-то может пролететь так и здесь. Поэтому...
А короткий рецепт. Что, по вашему мнению, необходимо сделать сейчас, прямо здесь, немедленно, чтобы эти угрозы уменьшить?
Ну, именно что уменьшить, собственно. Накопительный эффект имеют разные меры, но по сочетанию цена-качество лучше всего карательные и запретительные меры работают. Как известно, запретами можно очень многое решить. Поэтому, конечно, надо ужесточать миграционную политику, людей на границе спрашивать насчет их вероисповедания. У нас есть специальные тесты на выявление ваххабитов, достаточно короткие. Ну и работать уже с приехавшими, объяснять диаспорам, что проблемы будут у всех, если такое будет продолжаться. Есть методы, и именно карательные методы работают лучше всего.
То есть, добрым словом не получается, значит, пистолетом. Ну что ж, Роман Силантьев был с нами, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора, исламовед, деструктолог. Спасибо, Роман Анатольевич. Ну, а мы продолжаем. Вот сегодня карательные меры. Тут сегодня речь пошла уже о том, что карательные меры нужно вводить крайне. Как мы помним, у нас мораторий на смертную казнь. Об этом сегодня говорили в Госдуме. И, например, депутат из Госдумы от Крыма Михаил Шеремец сказал, что намерен инициировать вопрос введения смертной казни для террористов. А глава фракции «Единой России» Владимир Васильев о смертной казни заявил, что будет принято решение, которая будет отвечать ожиданиям общества. Ну и с нами на связи член Совета Федерации Елена Афанасьева, которая заявила сегодня, что Россия не ожидает от законодателя снятия моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям. Она написала в своем телеграм-канале: «Для террористов только смертная казнь». Напомню, что телеграм-каналы, они вот вовсе не для того, чтобы держать связь со всякими преступниками. Это очень удобное средство и коммуникации, и медийное. Так что давайте не будем призывать еще телеграм-каналы закрывать. Но вот о смертной казни поговорим с Еленой Владимировной. Елена Владимировна.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Созрело общество к тому, чтобы снять мораторий на смертную казнь? И на ваш взгляд, будет ли это, как, знаете, в школе по математике нам говорили, необходимое, но недостаточное? Или необходимое и достаточное? Вот это необходимая мера и достаточная ли она, чтобы предупредить дальнейшие теракты?
Ну, давайте вернемся к тому вопросу, что вообще обсуждение снятия моратория на смертную казнь уже идет не первый год. И резонансные преступления, такие как, например, преступления педофилов в отношении несовершеннолетних детей, когда они не просто подвергаются насилию, а еще и убивают этих детей, уже тоже неоднократно поднималась в обществе тема возвращения смертной казни. Но с 2015 года я вот прям внимательно слежу за этой ситуацией. Каждое такое резонансное преступление вызывает у людей волну негодования и непонимания, почему государственные структуры действуют гуманно по отношению к таким людям, которые убивают и убивают неоднократно, в данном случае террористы, это массовое убийство. Да? Вопрос о том, достаточно такая ли мера или недостаточно, но давайте мы с вами как люди к этой мере отнесемся. Вот человек продолжает жить за счет государства. Мы ему выносим пожизненный приговор, мы его содержим, мы обеспечиваем его безопасность в местах заключения. Но он продолжает жить. Наверное, каждый преступник, несмотря на те злодеяния, которые он совершает, он все равно хочет оставаться живым, даже пусть и заключенный в клетку. И для него это наказание, оно наказание наполовину. Потому что он продолжает жить, он продолжает находиться в приемлемых условиях, Причем эти приемлемые условия настолько приемлемы, что они могут читать, они могут, смотря да, в каком режиме, ну понятно, что даже заключение по жизни, они могут работать, они выходят на прогулку и так далее. То есть люди не понимают такого гуманного отношения к таким преступникам.
Елена Владимировна, простите, ради бога, я вас перебью. Ведь смертное вообще как бы наказание пенитенциарной системы, она на что рассчитана? А на наказание, б на предупреждение дальнейших преступлений.
Да.
В том числе и люди, чтобы, увидев, что за некое преступление полагается там 25 лет, или смертная казнь, задумались и не пошли. К сожалению, есть исследования многочисленные. Я абсолютно понимаю вашу логику. И что касается терроризма, разделяю ее абсолютно. Но вот есть моменты, что те же террористы и смертники, их не остановят наличие в Уголовном кодексе смертной казни. Никак. Это один момент. Второй момент.
Я просто хочу вас немножко. Если бы они были террористы-смертники, они остались бы на месте. Они убежали и надеялись на то, что они убегут от наших правоохранительных структур. Поэтому вот эти люди точно не террористы-смертники. Точно.
Ну, хорошо, тут соглашусь, но, тем не менее, я не знаю, что ими руководило, да, они думали, что они вообще уйдут от наказания, что ли. Но второй момент, это, конечно же, пресловутый момент судебной ошибки. Ведь и наш опыт, и международный опыт показывает, что по некоторым статьям было расстреляно, в том числе, вы абсолютно справедливо говорите о педофилии, любой нормальный человек захочет уничтожить того, кто совершил такое с невинным ребенком. Но вспомните, сколько у нас было судебных ошибок, и сколько людей расстреляно было с тем же, простите, извините, ради бога, я нервничаю, Чикатило и прочее.
Но Чикатило не был судебной ошибкой, и вы сами вот это вот, ну, понимаете?
Нет,
да?
Сам Чикатило нет, но по его делу было расстреляно несколько людей, не имеющих отношения.
Значит, давайте так. Я, конечно, не выступаю за то, чтобы невинные жертвы попадали вот под такие деяния. Конечно, здесь должна быть 100% уверенность того, что человек совершил преступление. И мы, конечно, тоже знаем, что, ну, вот это вот наше, не только наше, но и судебная система других государств совершает, конечно, такие ошибки. Здесь мы надеемся и уверены должны быть, профессионализме тех, кто ведет следствие, кто работает в прокуратуре, тех, кто ведет заседания судебные, судебных органов. Без этого, конечно, выносить приговоры такие жестокие невозможно. Поэтому люди должны быть профессионалы. Надеюсь, что у нас работают действительно профессионалы, исходя из того, что мы видим по поимке сейчас вот этих вот людей в последние десятилетия. Наши службы работают достойно. Но, конечно, нельзя допускать никаких судебных ошибок. Нужно быть крайне осторожным в этом. Для этого должны быть очень длительные процедуры, понимаете? На мой взгляд, 100% доказательства. Да? И может быть даже какое-то длительное содержание человека для того, чтобы не появился истинный, вернее, выяснить, есть ли истинный преступник. Да? Такое тоже бывает. Но, на мой взгляд, мы ни в коем случае не должны... ни в коем случае не должны пугаться этого, потому что все такие моменты, вот мы когда начинаем обсуждать, а нужно ли вводить такую смену, меру, возвращать ее, тогда начинаются у нас сомнения, а правы мы или нет в том, что террорист должен быть уничтожен. Террорист должен быть уничтожен.
Скажите, пожалуйста, а вам не кажется... Я многократно это говорил в эфире, но хочу еще с вами это обсудить. Ведь на самом деле, вот мы сейчас этих нелюдей посадим, а может, и расстреляем уже. А основные заказчики, может быть, и будут не наказаны. Да, вот у нас же ходят по этой земле, топчет ее тварь. Иноагент-экстремист Илья Владимирович Пономарев, кстати, бывший депутат Госдумы, заметим. А может быть, этих людей по методу товарища Судоплатова захватывать за границей и уничтожать там или привозить в Москву и казнить на лобном месте? Это гораздо более эффективно, чем смертная казнь по закону. Вот эти люди, они должны ответить. И раз уж вы заговорили, да, действительно, о страшном грехе, о педофилии, я как раз считаю, что не надо смертной казни над родителем убиенного ребенка отдавать этих тварей, чтобы своими руками разодрали на части.
Но, честно сказать, вот с последним я совершенно не согласна, потому что родитель, у которого погиб ребенок, он не может совершать эти деяния по одной простой причине. Он не может брать на себя грехи того человека, который совершил. Вот понимаете, это такая очень тонкая материя, ведь многие не задумываются о грехах, да, о чем-то таком вот религиозном, может быть. Но, тем не менее, они не должны брать грехи этого убийцы и их ребенка. Поэтому, конечно, должна судебная система существовать и система наказаний, которая выполняет государственную миссию. Это первое. Второй момент, то, что касается иноагентов. С ними нужно работать. С ними нужно работать серьезно. Нужно лишить их всех возможных поступлений финансовых отсюда из России. С ними нужно работать на предмет того, что они не должны больше обладать никакими, ну, так скажем, правами, да, право избираться, быть избранными, даже с пометкой, что он иноагент. Но человек, который требует разрушения, уничтожения своего государства, слушайте, это вообще просто, это предатель, самый натуральный предатель, который просто просит уничтожить нас с вами, понимаете? Это вообще, мне кажется, за гранью просто нормальных человеческих отношений. Убей россиянина, уничтожь Россию. Ради чего? Ради чего? Вот они сидят там и этим занимаются, да? Второй момент. Нужно ли возвращать СМЕРШ? Да, об этом уже давно все открыто говорят. Слушайте, но я, конечно, мне это очень трудно судить об этом, потому что я в этом все-таки не профессионал. Я, как и обыкновенные люди, ну, не занимаюсь вот этой нашей правоохранительной работой профессионально. Но возвращение вот таких вот, ну, может быть, не отрядов, да, а людей по выявлению вот таких вот преступников, которые призывают к разрушению Российской Федерации, к уничтожению граждан России, конечно, должны применяться меры. Они должны быть пойманы, они должны быть осуждены нашим российским судом. Иначе смысл существования вообще вот этой вот нашей, понимаете, правоохранительной системы, которая борется за то, чтобы никто не совершал преступления. В то же время мы даем возможность уехать. Сначала этим людям там уже Пономарев, слушайте, просто уехал из страны. Просто другие уехали из страны. Просто некоторые даже наворовали здесь денег, уехали из страны. И еще кто-то открывает рот. Это вообще, мне кажется, недопустимо. Это недопустимо даже с их человеком. Вот они как люди, как относятся к тому, чтобы призвать уничтожить свою страну? То есть убить нас всех, убить наших детей, убить наших родственников, убить наше старшее поколение. Ну, это уму непостижимо. Конечно, с этим нужно работать.
Спасибо.
Серьезно, и работать в том числе. Понимаете, нужно постоянно правоохранительным органам быть начеку. Но эта работа должна быть эффективной, чтобы люди видели, что
совершается
справедливый суд.
Спасибо. Елена Афанасьева, сенатор Совета Федерации, была с нами на связи. Беседовали мы с Еленой Владимировной о моратории на смертную казнь и возможном снятии. А теперь побеседуем на эту же тему с другим человеком, уже с другой стороны. Павел Алексеевич Астахов, телеведущий, адвокат, с нами на связи. Павел Алексеевич, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Ну, что насчет моратория? С точки зрения юриста хотелось бы услышать ваше мнение. Стоит это делать, не стоит, возможно или нет?
Ну, вы знаете, тут, во-первых, запретить нам вернуться к смертной казни можем только мы сами, что, собственно говоря, и было сделано. Успешное решение Конституционного суда. Сегодня мы не связаны никакими обязательствами ни с Советом Европы, ни с Европейским судом по правам человека. Мы не должны обращать внимание на лицемерный Запад, потому что Америке никто не мешает применять смертную казнь, что они, в общем-то, успешно и делают. А что касается решений Конституционного суда, ну, нет таких решений, которые невозможно отменить. Даже вот эти рассуждения о том, что это невозможно сделать, потому что это невозможно, ну, это из области фантастики. Мир меняется, мир меняется. Конституцию мы поменяли, очень вовремя, кстати, поменяли. А то бы сейчас мы расхлебывали вот эти все санкции, когда вынуждены были бы по Конституции их исполнять сами же против себя. Поэтому все делается для того, чтобы страна жила родная. И чтобы люди чувствовали себя защищенными. Что касается предметно, вот конкретно этой ситуации, то, знаете, я бы не спешил даже их казнить, если мы вернем смертную казнь. Потому что эти негодяи, эти нелюди, да, преступники-террористы, они должны быть свидетелями тогда, когда настоящие заказчики будут привлекаться к ответственности. Поэтому их надо вот как раз сохранить. И я считаю, что большой успех. Вот сейчас Елена Афанасьева говорила о том, что должны эффективнее работать правоохранительные органы. Простите, но куда эффективнее? Меньше суток прошло, все пойманы, все живы, и еще продолжают сдавать своих подельников. Мне кажется, как
раз... А мы уверены, что все? Может быть, те, кто имеет отношение... Нет, я не про это. Что те, кто имеет непосредственное отношение к теракту, а ведь перед вами еще, перед Еленой Афанасьевой говорилось очень много, в том числе о ваххабитских ячейках, которые есть, о проповедниках. Вот и сами же один на допросе сказал, мне помощник проповедника написал в Телеграм. Вот это же огромная
давайте,
сеть.
Давайте мы сейчас будем серьезно говорить про то, что помощник проповедника – это же ширма. Это же
я это прекрасно понимаю.
Специальная операция с ложной целью.
Но, подождите, но мы же не можем отрицать наличие в том числе и ваххабитской
ячейки. Мы достаточно успешно работаем по ваххабитским ячейкам, поэтому у нас нет именно террористических актов, связанных с запрещенными организациями типа ИГИЛ и так далее. Потому что вот здесь как раз мы научились. И наши сегодня, наш ислам, он самый миролюбивый, и сами уже наши мусульмане очень четко вычисляют тех, кто, извините, дурно пахнет, кто приходит совсем другими идеями. Вот это надо дать должное, потому что те проповедники, которые сегодня появились на Северном Кавказе, они вот настоящие мусульмане, которые очень миролюбивые, добрые люди. Они сами таких людей вычисляют, очень быстро вычищают свои ряды. Поэтому вот эти спящие ваххабистские ячейки, ну, это вот разговоры о том, что давайте отвлечем внимание от истинных заказчиков. И чьими руками это было сделано, это вовсе не значит, что именно эти люди
проталкивали. Я с вами согласен, но это никак не отменяет то, что вы говорите про Северный Кавказ. Тут я, пожалуй, соглашусь. Но ведь огромное количество проникает из Средней Азии, в том числе и люди, повоевавшие в Сирии, не на нашей стороне.
Ну, здесь, вы знаете, этот вопрос миграционный, он поднимался много раз за последние месяцы. Вот я присутствовал на финальном заседании в Кремле Русского Православного Всемирного Собора, когда патриарх перед президентом этот вопрос поднял. И, честно говоря, мы все желали какие-то увидеть меры конкретные, которые будут приниматься. Понятно, что сегодня наши стройки остановятся, если убрать всех мигрантов, этих так называемых трудовых. Но мы же видим, какое количество только за последние месяцы, по новой, кстати, норме, были лишены гражданства, ранее приобретенного за совершение преступлений тяжких. Мы эту норму хотя бы ввели, и она сразу заработала с такой силой, что мы увидели, какое количество, оказывается, преступников, которые, будучи трудовыми мигрантами, уже стали гражданами Российской Федерации и совершают тяжкие преступления против нас же, здесь живущих, испокон веков. Ну, поэтому здесь надо более жесткие меры принимать. Если они ассимилируются, если они приезжают сюда, выполняйте наши требования, выполняйте наши правила, соблюдайте наши законы.
А вам не кажется, что вот под этой фразой, за этой фразой таится очень, я имею в виду про то, что стройки остановятся, таится очень неприятная история про то, что, в общем, и государственные коррупционные схемы, и строительные, и так далее, им выгодно нанимать нищих мигрантов, платить им копейки, держать на положении рабов, и из этого всего устраивать коррупционную схему, да еще и с черным налом, который, кстати, идет и на финансирование нехороших вещей. А мы же в первую очередь должны подумать, чтобы граждане России коренные получали работу, чтобы для них были созданы условия.
Да, вы абсолютно правы, просто мы этот вопрос сейчас в этой программе не решим.
Ну да, я просто вам говорю, меня это цепляет, потому что мы сегодня ходим все время по очень такой тонкой красной нити, потому что, с одной стороны, мы не можем сегодня не поднять мигрантскую тему, да?
Естественно, потому что у такого рода преступлений, у них очень глубокие и сильно разветвленные корни. И когда мы начинаем выдирать эти сорняки, прочно усевшиеся, мы сразу видим, что оттуда вылезает. И лезет все, и коррупционные схемы, и черные налы, и все на свете.
Как вы думаете, удастся выйти на конечных заказчиков вот так с железобетонными доказательствами?
Я думаю, да.
Потому
Во-первых, давайте начнем с того, что железно знает заказчиков наши ну, сегодня не друзья, а американцы, которые первыми отреагировали. И они предупреждали заранее. Мы видели, как покидали семьи дипломатов и многие другие иностранцы покидали Россию еще перед выборами. Поэтому они точно знают, кто заказчик. Вот они точно знают. И мы узнаем.
Да. Ну что ж, надеюсь, что действительно мы узнаем об этом в ближайшее время и примем соответствующие выводы и решения. Павел Астахов, адвокат и телеведущий, был в нашем эфире. Ну что ж, так сказать, подводя итоги этой части эфира, мы очень такую сложную тему подняли, потому что, естественно, первое и самое такое очевидное желание – это уничтожить этих людей, вернуть смертную казнь, но я по-прежнему настаиваю на том, что роль судебной ошибки, к сожалению, как показывает история, очень велика. Смертная казнь от совершения преступлений никого не останавливает. Другое дело, что это эффективное качество наказания. Даже не сама смертная казнь, а то, что люди долгие годы живут в ожидании этой смертной казни. И, кстати, иногда становятся другими. Вот, знаете, есть такая неприятная история, что человек совершил преступление. И вот если уж тут Павел Алексеевич привел, в пример, Америку, да, мы все видели и фильмы некоторые, они и читали истории. Да, есть разные истории, когда просто человек, убивший когда-то кого-то, кается, становится религиозным. Ну, почитайте Достоевского «Преступление и наказание», кстати, когда речь пойдет о смертной казни. А бывают люди, которые отсидели в ожидании смертной казни всю жизнь, и тут бац, выясняют, что они никого не убивали. Вот скажите, пожалуйста, стоит это того? А есть люди, которые казнили, а потом выяснилось, что они были невиновны. Вот тяжело это. Но террористов надо уничтожать. Но, на мой взгляд, предложенный мой способ, он несколько более естественный. Рвать просто зубами, не отходя от кассы. Но только пусть сначала признательные показания сволочи дадут. Я надеюсь, что мы в ближайшее время все узнаем. Сейчас прервемся на выпуск новостей и вернемся буквально через пару минут. Оставайтесь с нами, продолжим наш марафон.
Что будет? Честный взгляд на 23 марта.
Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Микрофон и я, Игорь Виттер. Что будет на волнах «Комсомольской правды»? Ну, тут мы уже скорее говорим сегодня о том, что было и что происходит. Насчет, что будет, это мы еще отдельно поговорим. Думаю, в понедельник с Иваном Панкиным, надеюсь, он уже будет в эфире. Мы будем очень подробно говорить о том, что будет дальше. А, ну что ж, вот давайте еще поговорим о чем. Ведь многие люди, ну вот лично мои там знакомые, которые случайно перепутали билеты и не оказались там вчера, взяли билеты на сегодня. Люди, которые были там и выжили, уже есть, к сожалению, среди общих знакомых те, кто не выжил. Ну вот сейчас поговорим, послушаем, что нам скажет Евгения. Да, Евгения, дочь дважды Героя России, космонавта Валерия Рюмина, Елена Кондакова, это третья женщина, побывавшая в космосе, она вот нелепой, ну, как сказать, по нелепой, по случайности оказалась в списке погибших в Кроксе, но потом выяснилось, что она просто обронила паспорт, из-за чего и оказалась в списке жертв, а ей, по счастью, удалось спастись. И Рюмины приехали на концерт позже, чтобы не стоять в гигантских очередях, и это, возможно, спасло им жизни. Она рассказала об этом в беседе с журналистом «Комсомольской правды». Давайте послушаем.
В двух словах, мы стояли в очереди на вход. За нами еще было 20-30 метров очередь была. В какой-то момент начали бахать. Думали, сначала повернулись, думали, может, как фейерверк. А потом поняли, что не фейерверк. Паника, люди стали бежать кто куда. У меня муж с друзьями бежали наверх. Мы думали, что вместе. Я забежала за угол, и вот это видео, где расстреливают мужчину перед входом, перед рамками, расстреливают людей в упор. Я там была, и когда он расстреливал людей, задел, и окно сзади нас, оно разбилось. И просто мне какой-то мужчина дернул, говорит, бегом побежали. И все, выбежали. Кто смог. Я была с мужем, с друзьями, еще пара семейная, и свекр еще с нами был. Все выбрались. Кто-то садился и уезжал. Мы просто созвонили с мужем. Он сказал, беги на МКАД, убегай с парковки, потому что, может быть, вдруг какие-то машины заминированы. И я побежала уже к МКАДу, и там уже друзья и с мужем меня догнали. мы там все встретились на МКАДе и просто поймали такси и уехали быстрее. И по дороге еще, помню, полиция приезжала, так как пробка была определенная, постучали, сказали, что там людей расстреливают, и они с мигалками поехали. Там поехали скорые, и в здание погас свет, и потом начался пожар. Но это уже на МКАДе были. Мы просто убегали, на самом деле, подальше от здания, потому что, блин, это очень страшно просто в моменте. Вот и все.
Ну вот, такой эмоциональный рассказ, конечно, из него тоже нужно сделать свои выводы. Мы потом об этом поговорим еще, как себя вести в таких ситуациях. Вообще оказалось там в эпицентре и рядом с эпицентром очень много людей, кто-то пострадал, кто-то погиб. Есть люди, которых это, слава богу, обошло, но они были совсем рядом. И с нами на связи актер и телеведущий Оскар Кучера. Оскар? Оскар, вы с нами?
Да-да-да, добрый день, добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, что происходило, как эта трагедия коснулась вас?
Слушайте, ну я не могу сказать, что я был в эпицентре ни в коем случае, потому что я привез супругу в Крокус, и мне надо было ее дождаться, ну, вернее, приехать за ней через какое-то время, и... Я сидел в паркинге просто в машине и думал, так, ну куда мне пойти, сейчас наверх подняться или поехать. И я поехал в другое место, я поехал в Рига Молл. Вот, и она мне звонит и говорит, ты где? И орет. И я говорю, что случилось? Она говорит, ты где ты? Она думала, что я поднялся наверх. Я говорю, я в Рига Молле, а что случилось? Она говорит, тут стреляют, тут что-то взрывают. Залезь в новости, я не понимаю, что происходит, нас не выпускают. Вот, и я залезаю в новости, понимаю, что случилось, я ей начинаю говорить, чтобы она успокоилась, во-первых, и выбегала на улицу просто быстро, не оставалась в здании. Вот, и она, соответственно, побежала на улицу, она была раздета, и я говорю, там, она говорит, машин много едет очень, люди бегут. Я говорю, ну подними руку, пусть тебя добросят, просто по прямой хотя бы немножко. Она подняла руку, но вообще ни один человек не останавливался, все ее объезжали, вообще все проезжали мимо. Ну, наверное, паника, я не знаю, в общем, странно себя люди вели очень, если честно, то есть я бы в такой ситуации, наверное, понимая, что происходит, остановился бы. Тем более девушка раздета, ну, как-то странно.
Там, видимо, вот, никто не...
Я, собственно говоря... Ну да, я, собственно говоря, просто рванул туда и воткнулся уже в пробку в районе Ашана. То есть я туда не доехал, потому что невозможно было уже дальше, там и перекрыли все. Я, то есть, там оказался минут, наверное, через 15, вот, после того, как в новостях появились первые публикации. И она добежала до меня, я, соответственно, забрал ее. Ну, такое, знаете, ребят, впечатление, скажу честно, ужасное. Вот, понятно, что мы не были в эпицентре, но вообще все это, конечно, трэш.
Да, ну вот, конечно, с одной стороны, вроде звучит ужасно, что люди отказывались подвезти, с другой стороны, мы вчера слышали о том, что просто подъезжали люди, и специально таксисты приезжали, бесплатно везли, и Яндекс отменил хоть его.
Да, да, я ни в коем случае никого не хочу обвинить, всех, нет, просто, ну вот, попалась такая ситуация. Я скажу больше, что мне вчера с линии фронта позвонил боец один, с которым мы на связи, и говорит, дружище, там, что у вас происходит, если нужна какая-то помощь, у меня 6 человек в увольнении в Москве, если нужно, они помогут. Я говорю, ты с ума сошел? Я говорю, мы тебе помогаем, не ты нам. Вот, поэтому парадокс, конечно.
А скажите, жена что-нибудь рассказывает по поводу того, как было организовано, ну, не эвакуация, вообще хоть что-то?
Ничего не было организовано, никакой эвакуации не было. Она говорит, самое главное, что не было нигде охраны. И говорит, один охранник, которого она встретила, она не знала, как выбраться, она выскочила на паркинг, не знала, как выбраться, и один охранник, который стоял и что-то носом воротил, говорит, вот это было очень странно, что ни милиции, ни охраны, никого не было вообще.
Подождите, а кто вот, тогда не выпускал их из здания? Вы говорите, что их не выпускали. То есть охрана не выпускала?
Нет, нет, там где, нет, не охрана, нет, там ее не то, что не выпускали. Она говорит, что ей начали советовать, там работники, говорит, останьтесь здесь, говорит, лучше, потому что мало ли там сейчас начнут по улице стрелять, говорит, не бегите. А я ей сказал наоборот, что лучше видеть ситуацию, нежели прятаться где-то, укрываться, и не дай бог там, ну что будет, и вот вы видите, сколько людей погибло, когда пожар был.
Ну, а как вы думаете, стоит ли теперь отменить все мероприятия, или даже если не отменят, то стоит ли на них ходить, либо продолжать жить, как жили, но как бы самим глядеть по сторонам очень осторожно?
Совершенно верно. Я думаю, что второе, давайте не будем доставлять радости террористам такое, да, и прятаться, и бояться. Мы не те люди, которые боятся. Я считаю, что ничего отменять не надо. Ну, то есть понятно, что сегодня, завтра это просто... Ну, просто траур, поэтому тут вопросов нет.
Ну а как не отменять, если... Вы же сами говорите, охраны не было. Там, где была, не всегда справлялась, да.
Подождите секунду. Давайте так сделаем. Просто мы же понимаем, чем это может грозить. Поэтому давайте усилим меры безопасности, но отменять не будем.
Я с вами, пожалуй, соглашусь. Соглашусь, наверное, так. Потому что не хочется забиваться в нору, с одной стороны. А с другой стороны, да, конечно,
и все... И не нужно этого делать. Они этого и хотят, чтобы мы
забились в нору. Вы же понимаете, все дыры не заткнешь. Все меры безопасности везде по стране не усилишь. Да. Надо как-то это делать аккуратно. И в первую очередь заботиться о своей безопасности. Потому что всегда...
Да, согласен, абсолютно. Быть внимательными.
Спасибо большое.
Обращайте внимание на нюансы.
Спасибо вам, удачи. Благополучия, здоровья вам и вашей семье. Ну что ж, вы знаете, я вот о чем еще хотел сказать. Мы очень часто, знаете, когда происходили теракты, говорили, какие же сволочи, таксисты в 5 раз цены, а вот эти люди не помогли, а это то. Вы знаете, я смотрю со вчерашнего дня, и мне очень хочется в ноги поклониться тем людям, тем тысячам людей, которые сдают кровь, тем людям, которые вчера, несмотря ни на что, выводили людей, не просто спасали себя, а выводили людей. Человек, который вывел детей из соседнего крыла, где проходил чемпионат по танцам, по имени Олег, кажется, если мне память не изменяет. Тот человек, который, видя ужас в глазах своей жены, напал на террориста и завалил его. Вот, кстати, я не знаю, насколько там это совсем произошло, или он все-таки был в числе этих 4, это мы еще узнаем. Тем людям, которые в столицах и городах враждебных нам государств, враждебных, приходят, кладут цветы, пишут записки, кладут игрушки и пишут такие слова, от которых сжимается сердце. Потому что в столицах этих стран и в городах этих стран, в этих странах можно поплатиться за такую симпатию. Я не знаю, кто эти люди, только ли это русские люди, волею судеб, проживающие за границей. А может быть, и граждане этих стран совсем не русские, может, и коренные жители. Но это дает... Знаете, надежду на то, что человечество не безнадежно, человечество еще живо. Потому что когда читаешь в соцсетях, в каком-нибудь телеграмчике или в прочих, то, что пишут наши друзья из страны 404, друзья, естественно, в кавычках, я не знаю, какую степень ненависти, мерзости мы испытываем друг к другу, потому что то, что они пишут, ну, это не могут писать люди, на мой взгляд. Я раньше думал, ну, может, это боты какие-нибудь, там, запрограммированные цепсошницы. Нет, сволочи, живые нелюди. И то, что происходит сейчас, посмотрите, сколько цветов несут в разных странах к нашим посольствам. Посмотрите, сколько сегодня людей пришли сдавать кровь. Посмотрите, как реагируют люди. Посмотрите, как вчера таксисты, которые вроде как мы в прошлые разы их всех ругали, бесплатно подъехали, подвозили, мы все видели это видео. Не боясь подъезжать, там еще, между прочим, и стрельба шла. Они подъезжали, увозили. И, слушайте, я всю жизнь ругаю Яндекс. Ну, извините, ребята, вы вчера молодцы. Они отменили плату за проезд и вернули деньги тем, кто уезжал оттуда. Все-таки это не должно быть так. Но выясняется, что в горе наша страна всегда становится сильней. Вот хорошо бы, чтобы мы от радости такими становились. А мы вот в горе становимся такими. Настоящее просыпается. Не у всех. Потому что, когда читаешь некоторые комментарии вроде бы русских людей, вроде бы наших граждан, которые опять исполняют свою вечную арию, сами себя взрывают, хочется убивать, честно скажу. Вот никаких других эмоций. Где холодная ярость, где горячая, уже не знаешь. Но нет, я не готов с этим мириться. Но я знаю, что и президент сегодня сказал об этом, что мы выстоим, мы победим, и мы будем едиными. И вот те, кто сейчас еще хотят вбивать клин Говорил уже сегодня, и наши гости говорили, я еще повторю, никакой межнациональной розни. Подумайте о том, что террористы, конечно, имеют национальность, но терроризм не распространяется на весь народ. Так что давайте обойдемся без этого. Ну что ж, с нами на связи Сергей Алексеевич Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, вот такие вещи, которые вас зацепили, вопросы, которые у вас возникают, как это смогло так получиться, как случился этот теракт и другие вопросы, которые у вас, как у профессионала, возникают?
Вы знаете, если сказать, какие вопросы, вот я уже 2 дня на эти вопросы пытаюсь ответить, не только я, мои друзья, и это все эксперты, с кем мы встречаемся на телевидении, на радио. Вот для меня важен основной вопрос, который меня беспокоит и все, как говорится, колокочет внутри. Вот до каких пор мы будем вот так терпеть то состояние, в котором находится сейчас наша страна? Почему я так говорю? Вот заявление нациста Буданова, который заявил, я говорю, повторяю, дословно не могу привести, но примерно следующее, что если мы будем терпеть проблемы или там неудачи на фронте, всю диверсионную террористическую деятельность, а также убийство там общественных деятелей мы перенесем на территорию России. Это дословные слова. Второе, он говорил, мы убивали, убиваем и будем убивать русских. Это говорил Буданов. Теперь что говорил клоун Зеленский? Я не помню, неделю назад или 2 назад он сказал, что мы еще сделаем с Россией то, что Россия содрогнется. Может быть, он именно указывал на то, что произошло. Действительно, Россия содрогнулась. А теперь я задаю сам себе вопрос, задаю вопрос к тем, кто отвечает за безопасность нашего государства. А до каких пор мы будем вот так? Сначала мы чертили красную черту, потом она стала розовая, а там стала белая, а теперь вообще ничего нет. Что хотят они, то и делают. Вот у меня это больше всего, если не беспокоит, а можно сказать, просто бесит. И если вот то, что трагедия, которая произошла вчера, 133 пока не повинно гражданин России погибли, и них 3 дети, и мне подсовывают игиловцев каких-то, если они игиловцы, то я папа римский.
Запрещенных, извините, я должен заметить, что ИГИЛ запрещенная в России организация.
Да, я говорю, что мне подсовывают игиловцев и говорят, что это игиловцы. Я еще говорю, тогда я папа. Давайте говорить откровенно, мы все прекрасно понимаем, что это орудие убийства, которое за 500 тысяч, а взял бы и 250, убил 133 гражданина России. Вот давайте объясните мне, когда это закончится.
А почему вы... Хорошо, вы профессионал. За вашими плечами не один теракт и борьба с терактами. Скажите, пожалуйста, как это можно было предотвратить и какие выводы нужно сделать на будущее? Вот что нужно сделать сейчас, чтобы это больше не повторилось?
Мы, президент нашей страны, сначала на... коллегии ФСБ была очень жесткая, я бы сказал, первый раз такую слышу жесткую речь президента. И второе, он выступил сегодня с обращением к народу по ситуации в Крокус-Сити. Вы знаете, в этой речи я понял, что, наверное, терпение нашего президента кончается, и последует все-таки команда сделать так, чтобы вот эти нацисты, террористы, как он сказал, были уничтожены в любой точке земного шара. А мне не надо по земному шару ловить их. Они находятся в Киеве. Что мне их ловить? Давайте начнем с Киева, а потом будем ловить по всему миру и уничтожать.
А как вы думаете, все-таки использовались, да, мы можем сейчас спорить, запрещено это в России ИГИЛ, или просто использовали каких-то ваххабитов, или просто неграмотных кишлачников. Вопрос-то в том, что распределенные сети, знаете, как в последнее время про блокчейн говорят, распределенные сети, поэтому невозможно отследить. Так вот эти все ячейки многочисленные, ну хорошо, я сейчас не спорю с вами, я сам давно призываю ударить по банковой, условной банковой. Но наши же зарубежные партнеры, как их наш президент называет, не успокоятся на этом. Они будут вести против нас, в том числе, и террористическую борьбу. Ну, хорошо, ударим мы по Киеву. Ведь вопрос-то в том, что, наверное, существует еще вопрос как бы предупреждения терактов. Давайте так это назовем. Превентивная работа. Работа агентурная. Вот она ведется? Ведется ли она хорошо?
Я с вами соглашусь, вы, наверное, совершенно правы, поэтому вот на сегодняшний момент мы должны быть благодарны нашей спецслужбе, и надо признать, что они в кратчайшее время задержали, как бы это, этих террористов, убийцы, не людей, но в то же время, наверное, мы бы их похвалили еще больше, если бы не было того, что случилось в Крокус-Сити. Вы со мной согласны?
Абсолютно.
Вот, поэтому, наверное,
так, а что, вот что не сделано было? Вот конкретно, как можно было предотвратить этот теракт, на ваш взгляд?
Надо иметь хорошую, грамотную агентуру вот среди вот этих, как говорится, людей, которых заранее, мы знаем, будет вербовать украинские спецслужбы. Если мы этого, как говорится, пока не осознаем и не расширяем оперативный аппарат, это плохо. Это первое. И второе. Мы с вами уже на эту тему говорили. Повторяю еще раз. Для СБУ Украины, для главного управления разведки Украины на территории нашей страны нет никаких, как говорится, серьезных проблем, чтобы вербовать или уже иметь агентуру, которая находится у них, как говорится, на присоске, для любой операции на территории нашей страны. Что для диверсии, что с терактов, что для убийств. Каждый день мы слышим, что ФСБ арестовало 3 террористов, потом дошли 2 поджигателей, дальше дошли, кто спустил состав, кто поджег дронами там какую-то вышку и так далее. В чем еще можно, как можно эти проблемы объяснить? Я не знаю.
Тогда ответьте мне, пожалуйста, вот на что. Да, сейчас я с вами соглашусь. Просто завербовали украинские спецслужбы, использовали, неважно, запрещенных игиловцев, просто кишлашников. Но ведь это же не отрицает того, что существует на свете запрещенный в России ИГИЛ. А у него есть счеты к России. И терактов от него тоже можно ожидать. У каждого свое, без всякой Украины. И не только в России, но во всем мире. Может, мы, наконец, с нашими заклятыми партнерами объединимся в борьбе с терроризмом? Может, они очухаются от этого чудовищного теракта и поймут, что вскормили они на Украине зверя, что, в общем-то, заигрывая с оппозиции, назовем их мягко так, в Сирии, они вскормили зверя. И то, что это не только России угрожает. Они сами сидят с задницей на пороховой бочке. Может, они очнутся?
Вы большой оптимист. Хочу вам сказать, нет, они не очнутся. Повторяю еще раз. Они не очнутся. И если вы думаете, что война скоро кончится, а если да, и кончится она, да, даже, дай бог, скоро нашей победы, и они оставят...
Специальная военная операция, уже давайте ее формально.
Да, извиняюсь, совершенно верно. Специальная военная... И они нас оставят в покое, я еще раз, вы большой оптимист. Вы просто большой оптимист.
Нет, в это я не верю. Я в это не верю. Но мне просто хочется, чтобы у них...
Да и мне тоже хочется.
Мозги как-то...
Да, вы знаете, вот 20 мая, кажется, у Зеленского кончается там, что срок президентства, и он там будет нелегитимен. Не надо вешать лапшу нам на уши. Он останется у власти. Останется. И поэтому давайте не будем мы вот эти нам, что вот там придет новый Майдан, и американцы наелись Зеленским. Они не наелись Зеленским. Они дальше его будут кормить, потому что Зеленский убивает наших ребят. И гробит нашу Россию.
Сергей Алексеевич, ну вы только на часть моего вопроса ответили. Про то, что очнутся они или нет. А вторая часть, это как бы ждать ли нам терактов со стороны запрещенного в России ИГИЛ без связи с Украиной? И как их можно предотвратить?
Если верить той информации, которую, кажется, мы с вами говорили, что это была информация, кажется, 2 месяца назад, что Соединенные Штаты Америки официально объявили, что они готовят игиловцев для того, чтобы игиловцы совершали теракты на территории России, и это как-то было подтверждено, то думаю, что вы, наверное, правы.
И что можно этому противопоставить?
Мы уже с вами говорили. Великолепная работа агентурно-оперативного аппарата, бдительность наших граждан И самое серьезное, мы должны понимать, не надо разделять наше общество на две, наверное, неравных части. 300 спартанцев, как их называют, наших ребят, которые воюют на линии СВО и защищают нас, с вами, наше государство, а другая часть живет своей жизнью и продолжает жить, несмотря ни на что, гуляют, пляшут, танцуют и пьют. И вот когда мы это поймем и скажем, что общество у нас должно быть одно, тогда у нас будет победа. А пока только призывы.
Но подождите, Сергей Алексеевич, опять-таки бы согласился, если бы не одно. От нас же враг того и добивается. Чтобы мы залезли в норы.
Я думаю, зададите мне этот вопрос или нет. Вот еще раз говорю, на коллегии ФСБ президент сказал три позиции четкие и ясные. Первое. Надо сделать все, чтобы наша борьба с терроризмом шла по всем линиям, как говорится, охраны нашего государства. Второе. Не допускать национальной розни, чтобы развалилась наша великая страна. И третье, повторяю, он сказал, этих предателей, этих ублюдков надо находить в любой точке мира и уничтожать. Это я подвожу итог, о чем мы с вами говорили.
Но вот все равно это не ответ на мой вопрос, но я вам другой вопрос задам еще все-таки. Как специалист, как человек, который знает, как себя вести при теракте, вы сказали, нужно и самому смотреть, что как. Вот скажите, пожалуйста, что нужно делать, если вы, не дай бог, оказались в такой ситуации? Вот простому гражданину, потому что я когда вчера смотрел на реакцию человека, тех людей, которые там были, я, честно говоря, я понимаю эту реакцию, но все-таки какие ошибки были сделаны людьми? Куда бежать, куда не бежать, чем накрываться, как от пожара уберечься и так далее?
Вы знаете, мне вопрос. Я не думаю, что кто-то, может быть, я про себя, я так считаю, что я не могу на этот вопрос ответить, в каком ракурсе вы мне задаете. То, что творилось в Норд-Осте, то, что творилось сегодня или там, вчера в Кроку-Сити, вы понимаете, это немножко разные вещи. Норд-Ост – это был захват заложников, да, помните, все было
доминировано
и так далее. Это были чувства людей. Одни. Они ждали, что будет дальше. И очень надеялись, что спецслужбы их освободят. Ребята там из Альпы. И это было сделано. Второе. Здесь это было массовое убийство нелюдей. Повторяю, массовое убийство нелюдей. И если я дам какую-то рекомендацию, надо спасать свою жизнь любым способом. И поэтому это будет только моя одна рекомендация.
Но тут действительно трудно сказать, бежать или замереть, когда не понимаешь.
Да, вот одна женщина, вы, кажется, тоже, что она притворилась мертвой, упала между кресел, сохранила свою жизнь, да? А другой побежал с балкона и был застрелен. Так что как выбирать?
А как вы оцениваете действия того мужчины, который напал на террориста?
Я думаю, что если это действительно факт, который уже все обнародуют, он действительно герой, это раз. И второе, я думаю, что на сегодняшний момент этого парня или этого мужчину просто надо наградить и показать.
Бастрыкин уже пообещал наградить, только вопрос.
Ну, Бастрыкин не президент, награждает президента.
Но не каждый же человек сможет так. Я думаю, что вы бы смогли.
Да, поэтому этот парень герой. Его надо действительно сказать ему, что если у нас такие герои есть, а у нас таких героев много, мы победим.
Спасибо. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Спасибо вам, Сергей Алексеевич. Надеюсь, что мы с вами в следующий раз побеседуем по более приятному поводу. Мы прервемся на выпуск новостей, и буквально через пару минут мы вернемся в студию, продолжим обсуждать трагедию, произошедшую вчера, и новости сегодняшние, посвященные этой трагедии. Поговорим и с очевидцами, и поговорим еще с экспертами. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Как говорит товарищ Панкин, самое интересное только у нас.
Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.